Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Москве вынесен приговор двум бывшим сотрудникам прокуратуры. В парламенте Великобритании прошли дебаты в связи с гибелью Александра Литвиненко. ОБСЕ озабочено положением СМИ в Азербайджане. Мосгорсуд приговорил двух бывших сотрудников Перовской прокуратуры к 4 годам лишения свободы по обвинению во взяточничестве, говорит гособвинитель Ирина Шляева.
Именно суду присяжных мы очень благодарны, что они проявили такую гражданскую позицию, проявили принципиальность, и они, скажем, проявили, я бы так сказал, нетерпимость к взяточничеству. Я считаю, что это очень важно для нашего гражданского, для нашего общества.
Сказала гособвинитель. По данным следствия, Руслан Федосенко и Сергей Кочеров потребовали у предпринимателя $10 000 за закрытие уголовного дела. Предприниматель обратился в милицию, говорит адвокат Сергея Кочерова Геннадий Небритов.
Защита не удовлетворена решением суда, считает, что в ходе судебного разбирательства был допущен ряд процессуальных нарушений.
Это был адвокат Сергея Кочерова. В Мосгорсуд подано 5 исков в рамках уголовного дела о взрывах в московском метро в 2004 году. Пострадавший требует взыскать с обвиняемых по этому делу более 40 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба. Об этом сообщил их адвокат Игорь Трунов. В результате взрывов в поездах на перегоне метро Автозаводская-Павелецкая и у станции метро Рижская погибли 49 человек и пострадали более 300. В терактах обвиняются 3 человека. В британском парламенте прошли дебаты в связи с гибелью Александра Литвиненко, который был отравлен чрезвычайно токсичным радиоактивным веществом. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Дебаты начались с выступления министра внутренних дел Джона Рида, который сообщил парламентариям о ходе расследования обстоятельств смерти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Министр заявил, что у полиции пока нет прямых улик, указывающих на убийцу, и что пока дело Литвиненко квалифицируется как подозрительная смерть. На вопрос одного из парламентариев, как Рид относится к версии, согласно которой убийство Литвиненко было совершено российскими спецслужбами, он ответил, что пока у полиции нет никаких оснований указывать на Россию. Министр внутренних дел теневого кабинета Дэвид Дэвис потребовал ответа на вопрос о том, как правительство намерено обеспечить безопасность получивших в Англии политическое убежище российских политэмигрантов. Министр внутренних дел ответил, что не может на 100% гарантировать их безопасность. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Новости.
В Турции заканчиваются последние приготовления к визиту Папы Римского Бенедикта XVI, который прибывает туда во вторник. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
В ходе заседания правительства премьер-министр страны Реджеп Эрдоган подтвердил, что встретится с Бенедиктом XVI в аэропорту Анкары по дороге на саммит НАТО. Министр внутренних дел Турции Абдулькадир Аксу заявил о повышенных мерах безопасности в ходе визита, разработанных Главным управлением безопасности и Национальной разведывательной организацией. Мы предприняли все возможные меры, чтобы исключить какие бы то ни было провокации. Для охраны понтифика будут задействованы около 20 тысяч стражей порядка. Папа Римский будет желанным гостем в Турции. Его визит может сыграть важную роль в отношениях между религиями. В ходе своего визита глава Римско-католической церкви встретится с президентом Турции Ахметом Сезером, Вселенским патриархом Варфоломеем, Верховным раввином Стамбула и побывает в доме Девы Марии в Древнем Эфесе. Чтобы не пустить папу в музей Святой Софии, исламисты планируют соорудить баррикады возле здания музея. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
ОБСЕ выражает глубокую обеспокоенность заметным ухудшением положения СМИ в Азербайджане. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы в письме на имя президента Азербайджана обратил особое внимание на недавнее закрытие независимой телекомпании АНС и выселение оппозиционной газеты «Азадлык» и ряда других изданий из их офисов в центре Баку. Вот что думает по поводу происшедшего редактор независимой газеты «Зеркало».
Точки зрения разные, но для нас, журналистов, для меня в том числе, одна точка зрения, что это есть действительно попытка оказать давление на независимые и оппозиционные СМИ. это попытка давления на свободу выражения.
Сказал редактор азербайджанской газеты «Зеркало». Литва официально проинформировала Еврокомиссию о препятствиях, создаваемых властями соседней Латвии, для грузоперевозчиков из Литвы и других стран ЕС. На границе сложилась критическая ситуация, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Инна Петерс.
Седьмой день на пропускных пунктах литовско-латвийской границы стоят сотни грузовиков, направляющихся из Евросоюза в Россию через Латвию. Пограничники последние настолько снизили пропускную способность, что очереди из фур выстроились на километры. В трех районах Литвы объявлена экстремальная ситуация. Латвийские власти объясняют положение сложными погодными условиями и специальными мерами из-за саммита НАТО в Риге. Литовская же сторона считает это проявлением дискриминации и подозревает, что между Латвией и Россией есть неформальная соглашение об ограничении транзита грузов в стран ЕС. Не договорившись с соседом, Литва пожаловалась на Латвию в Брюссель и ожидает оттуда помощи для обеспечения свободного грузового оборота на внутреннем рынке Евросоюза. Тем временем литовские военные организовали на границе для более чем полутысячи водителей, застрявших в очередях грузовиков, горячее питание из походных кухонь. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Престарелый экс-диктатор Чили Аугусто Пиночет вновь помещен под домашний арест. Суд распорядился об этом в рамках расследования нового дела об убийстве двух телохранителей президента Чили Сальвадора Альенде в 1973 году. Следствие считает, что охранники Альенде были убиты военными по приказу Пиночета. Сам Альенде был свергнут военной хунтой и убит в сентябре 1973 года. И в заключение напомню основные новости часа. В Москве вынесен приговор двум бывшим сотрудникам прокуратуры. В парламенте Великобритании прошли дебаты в связи с гибелью Александра Литвиненко. ОБСЕ озабочено положением СМИ в Азербайджане.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сейчас научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев и сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, в Петербурге 740 49 40, абонент Радио Свобода. Ну, возможно, к нам еще кто-то присоединится из политиков, видимо, застрявших в московских пробках. А сейчас я хотел бы начать наш разговор с таких вот двух политических ликов нынешней России, которые правит Владимир Путин. Вот один этот лик я видел буквально на днях в Германии, где был несколько дней. Телевидение, газеты, они все на первых полосах в основных новостях, конечно, дают как главное российское событие это убийство господина Литвиненко или гибель его, как можно и так выразиться, бывшего офицера ФСБ, автора книг «ФСБ взрывает Россию», «Лубянская преступная группировка». И Россия вот в этой такой линии от убийства Анны Политковской до этого отравления предстает как страна, чье руководство, по мнению комментаторов местных, могло расправиться с диссидентом, отравив его полонием. Конечно, доказательства лишь косвенные, поскольку есть предыдущие, так сказать, акции спецслужб, например, убийство Яндарбиева в Катаре агентами Главное разведывательное управление, когда они были, собственно, арестованы после этого покушения, или там доводы о том, что организация такого теракта с помощью радиоактивного изотопа – это очень тонкая технологическая операция, и подобные вещи находятся, конечно, под контролем государства. Вот это одна как бы половинка, а другую ты видишь вот в связи с той же самой ситуацией уже внутри России. Здесь, когда государственное телевидение и газеты типа «Известия» и «Комсомольской правды» дают ту же самую историю, ту же самую информацию вроде бы, да, тут сразу же объяснения совершенно другие. Это что перебежчика-предателя уничтожили его соратники вроде Бориса Березовского, чтобы скомпрометировать компрометировать Кремль, или господин Литвиненко отравил сам себя, чтобы досадить Владимиру Путину. Ну, а сам Владимир Владимирович Путин говорит, что в медицинском заключении британских врачей нет указаний на то, что это насильственная смерть, значит, и нет предмета для разговоров подобного рода. Это вот говорил на пресс-конференции президент Российской Федерации и, в общем, наверное, поторопился. Сейчас это уже другая квалификация, это необъясненная смерть, и расследование, конечно, идет. Вот я бы хотел спросить, начать, наверное, разговор с Владимира Лысенко. Собственно, вот как вы понимаете эту цепь событий, как британский министр по делам Северной Ирландии Питер Хейн назвал это чередой мрачных убийств?
Действительно, ситуация достаточно запутанная и сложная. И в этом отношении я вспоминаю как раз 90-е годы, когда действительно взрывались дома в Москве, когда население, в общем-то, не понимало, что происходит в нашей стране, а через полгода триумфально Владимир Путин был избран президентом нашего государства. И я думаю, что у многих и до сих пор осталось очень много вопросов по этому поводу. Поэтому, конечно, фигура Литвиненко одна из центральных во многих проблемах, как бывший подполковник КГБ, как человек, который хорошо знает, в общем-то, что могут сделать российские спецслужбы. И его бегство в Великобританию, в общем-то, его попытки находить какие-то важные аргументы в критических ситуациях и, прежде всего, с убийством Анны Политковской, я думаю, что, конечно, очень серьезно поиграло на нервах у руководства нашей страны, независимо от того, там, участвовали они в этом убийстве или это, в общем-то, было все-таки кем-то сделано другим. Но я полагаю, что Литвиненко, конечно, был очень большой проблемой для наших спецслужб, и поэтому, когда все это случилось, разбираются масса версий, но действительно то, что сегодня говорят о источниках смерти Литвиненко, и то, что сегодня Яблоков подтвердил, что фактически это только государство способно, в общем-то, иметь такого рода оружие, и какие-то частные лица это сделать не могут. Хотя, с другой стороны, конечно, исключать в том числе, что Борис Абрамович Березовский мог тоже какими-то неимоверными путями в этом поучаствовать, я тоже не могу это исключать.
То есть версий, в общем, много, так?
Версий много, да, и окончательно какой-то сделать вывод, я думаю, что сегодня навряд ли кто-то сможет.
Ну, к нам присоединился депутат Государственной Думы России Владимир Груздев, фракция «Единая Россия». Я тоже к нему бы обратился, опять же, вот с этой же темой. Убийство господина Литвиненко или отравление, по крайней мере, мы знаем, что произошло. Убийство, слово, по крайней мере, британские власти пока не употребляют. Вот как оно, на ваш взгляд, влияет сейчас на текущую политическую ситуацию и на то, что отношение к России, по крайней мере, в западных средствах массовой информации довольно сильно меняется, становится все более негативным?
Вы знаете, наверное, отвечая на этот вопрос, хотелось бы сказать следующее, что смотрите всегда на оппозицию, кому это выгодно. Мы с вами, вот вы даже в своем вопросе уже был, звучал ответ, что для России это совершенно невыгодно. Поэтому,
я так не говорил.
Ну, вы сказали, что меняется акцент выступлений в западной прессе по отношению к России и к властям России. То есть мы с вами понимаем, что для России это совершенно невыгодно.
И, для России или для режима, который правит в России? Может быть, стоит разделять, Владимир?
Вы знаете, я вот все-таки мы находимся на радиостанции «Свобода», и мне кажется, очень правильно говорить, что называть демократически выбранное руководство государства режимом, мне кажется, что это, во всяком случае, хотя бы неприлично. Поэтому я бы на вашем месте хотя бы извинился. Это было бы правильно.
Ничего, мы потерпим.
Хотя бы передо мной.
Тем более это не стоит.
Спасибо, да.
Вы рассказывайте тогда вашу позицию.
Мне кажется,
я думаю, что это будет проще.
Проще в чем?
Проще, если вы объясните, как вы понимаете эту ситуацию.
Я понимаю очень просто, что всегда в любом действии нужно смотреть, кому это выгодно. России это невыгодно. Ни власти Российской Федерации, ни России как гражданам России, невыгодно, чтобы отношение к ней изменилось в худшую сторону. Поэтому, безусловно, вот эта череда событий, да, которых происходило, вот этих, ну, вот убийство Анны Политковской и смерть Литвиненко, безусловно, это те события, которые однозначно, я считаю, даже наша правоохранительная система должна, может быть, подключить для того, чтобы посмотреть, да, есть ли связь между этими смертями, и, может быть, это была и спланированная смерть. Поэтому здесь нужно, безусловно, разбираться, и очень важно, на сегодняшний день у нас не только российские правоохранительные органы будут разбираться со смертью Анны Политковской, но и в данном случае органы внутренних дел Великобритании со смертью Литвиненко. Поэтому я думаю, что у нас будет с вами, ну, достаточно независимая оценка этих смертей со стороны двух правоохранительных систем, которые, я думаю, вы, так сказать, не будете возражать, что они между собой независимы.
Ну, конечно, давайте
теперь... Ну, может быть, дадим пообсуждаем
да,
на эту тему.
Да, давайте дадим слово Владиславу Наземцеву. Пожалуйста, ваше видение вот этой ситуации. И мне было бы интересно, поскольку вы в Европе тоже часто бываете, наверное, вот это вот две информационные реальности, которые сейчас есть, российская и, собственно, западная.
Ну, две информационные реальности действительно различные. И отношение к России, к тому, что происходит здесь сегодня, в европейских средствах массовой информации хорошо известно, в большинстве своем он довольно жестко отрицательно, в разных средствах массовой информации по-разному. Но что касается трагической кончины господина Литвиненко, я бы хотел здесь акцентировать внимание на несколько ином обстоятельстве и отчасти солидаризироваться с Владимиром в том, что, я думаю, самые интересные результаты принесут не те дни, которые мы уже, так сказать, которые уже прошли, а те ближайшие недели, месяцы, которые наступают. Дело в том, что очень часто на Западе говорится о многочисленных смертях, убийствах, происходящих в России. Это и убийство журналистов, ну, достаточно часто происходящее убийство правозащитников, типа той же самой Политковской, убийство в Чечне. Ну, знаете всю эту историю, очень часто муссируются эти вещи.
Вот только что подполковника ФСБ Мавлади Байсарова прямо в центре Москвы застрелили.
И в данном случае вопрос заключается в частности и в том, что раз за разом мы видим, что эти убийства, большинство из них в России не раскрываются или, так сказать, объявляется, что они раскрыты, но в действительности то же самое, как дело Хлебникова, развалится в суде и так далее. Сегодня мы видим первый случай, когда такого рода трагедия произошла не на нашей территории, в частности, в Великобритании. Я думаю, что результаты этого расследования будут очень интересными. То есть, если в данном случае мы вновь увидим, что и это не раскрыто, то, конечно, огульная критика и, так сказать, огульное обвинение всего, что происходит в России, что это нераскрываемо, что это власть не хочет, чтобы это раскрывалось и так далее, она будет серьезным образом подорвана. Наоборот, если действительно виновные в этом убийстве будут изобличены, то, конечно, удар по престижу России...
Реально изобличены.
Да, реально изобличены, с серьезными доказательствами. А мы видим, что английская правоохранительная система довольно, так сказать, щепетильно относится к доказательствам. И если это действительно будет признано там серьезными аргументами, то, конечно, это будет очень серьезным ударом по нашей системе. Понимаете, дело в том, что, мне кажется, я хочу перекинуть небольшой мостик к другим событиям, которые были на этой неделе. Дело в том, что мы сами серьезным образом портим свою репутацию российскую, в частности, в глазах мирового общественного мнения, например, нашим отношением к, скажем так, не вполне добросовестным чиновникам. То есть то же самое, как у нас не раскрывается ни одно громкое убийство, у нас таким же образом фактически невозможно ни одному чиновнику уйти в отставку в связи с каким-то обвинением. Даже председатель Государственной Думы господин Грызлов, насколько я помню, на прошлой неделе говорил о том, что господину Зурабову необходимо либо уйти в отставку, либо, по крайней мере, сказать, прекратить исполнение своих обязанностей на период расследования ситуации с фондом медицинского страхования.
Ну, на две недели просил.
Да, на две недели.
Хотя бы.
Сегодня мы видели реакцию президента, она была просто, так сказать, реакцией мягко пожурили, так сказать, чиновника, явно никакой отставки здесь не пахнет. Вот в данном случае сама по себе степень адекватности реакции наших государственных органов на такого рода вещи, она вызывает некое удивление. И пример Литвиненко и лондонского правосудия, да, будет очень серьезным индикатором того, везде ли все так плохо или так плохо только у нас?
Знаете, сегодня в «Новой газете» была очень интересная статья, собственно, такая версия. Потому что версий, конечно, много, и кому выгодно и кому невыгодно, гадают разные люди. Есть версия, предположим, о существовании сил, которые бы хотели изменить тот вектор, который есть в поведении президента, по крайней мере, в вопросе с третьим сроком. Вот такая цитата из этой статьи. «Есть люди, для которых уход Путина смертельно опасен, и они начали убивать», пишет «Новая газета». Их называют партия третьего срока. Вот, то есть это люди, которые пытаются президента дискредитировать в глазах Запада, это их версия, естественно, подставить и сказать, что выхода нет, стабильность исчезает, нужно лично все-таки браться с, и никаких преемников, никаких демократических выборов, а идти на третий срок. Вот, на ваш взгляд, есть ли такая партия, Владимир Лысенко, пожалуйста, третьего срока?
Ну, я думаю, что реально есть такого рода люди в окружении президента, я думаю, больше всего. И их обеспокоит сегодня не то, что когда уйдет Путин, они там перейдут на другую работу, скажем, не в Белом доме и не в Кремле, а в какую-то другую структуру. Проблема в том, что за эти годы, которые прошли со времени правления Путина, произошел второй грандиозный передел собственности после того, что сделали олигархи в начале 90-х годов. И я думаю, что здесь основные собственности, деньги осели как раз в карманах тех людей, которые сегодня находятся на высшем этажах нашей власти. Поэтому именно страх и боязнь, что к власти придет не Путин, а придет другая команда, и что придется отвечать перед законом за то, что было сделано вот за протяжении этого пятилетия, я думаю, что она как раз и подгоняет, в общем-то, ряд людей, ряд структур, которые прежде всего представляют спецслужбы, с тем, чтобы любой ценой сохранить президента и тем самым еще на определенный период времени сохранить власть и, соответственно, то, что они получили при этой власти. И я думаю, что это, кстати, большая трагедия и беда для нашей страны, поскольку мы являемся сегодня заложниками вот борьбы этой группировки как бы со всеми остальными. И постоянное понимание, что чем ближе они приближаются к сроку президентских выборов, тем опаснее становится для них оставаться в стране. Я думаю, что эта проблема будет в ближайшее время одной из центральных нашей политики.
Владимир Грузиев, ваш взгляд, есть ли силы вот такие во власти, способные на дестабилизацию ради сохранения себя в этих структурах?
Вы знаете, я вообще не сторонник теории заговора. Я понимаю, что, в принципе, у нас сегодня тема такая, разные типы заговоров обсудить. Мне кажется, президент четко сказал, что Конституция сегодня не позволяет ему избираться на третий срок подряд. Именно подчеркиваю слово «подряд». То есть он может быть избран, пропустив там срок. Те процедуры демократические, которые вы подчеркнули в своем выступлении, они действительно есть, они будут сохраняться. Насколько активно занимают в этих демократических процедурах позицию, скажем, те политические силы, которые сегодня у власти не находятся, но это их собственные проблемы. Я бы что хотел сказать, что если мы с вами посмотрим, то те изменения, которые произошли в стране за 7 лет, они просто, ну, нельзя их не заметить. Да? То есть у нас прошел этап собирания земель русских. То есть мы сегодня четко понимаем, что угроза распада государства у нас сегодня не стоит. У нас сегодня устойчивый экономический рост в течение последних, опять же, там, 7 лет. Причем, да, он непростой, да, есть ошибки, да, есть неисполнительность, в том числе со стороны правительства и отдельных его министров. Когда вы вот упоминаете Бориса Грызлова, то мне хотелось бы сказать, что, к сожалению, не Борис Грызлов назначает министра здравоохранения и труда,
а президент Российской Федерации.
По представлению председателя правительства. Если вы понимаете, да, то я думаю, что в этом разбираетесь, что действительно процедура выдвижения кандидатуры на пост министра здравоохранения принадлежит целиком и полностью председателю правительства. И председатель правительства в своих действиях, в данном случае, президент его не может ограничить, ну, юридически может, фактически не может, потому что председатель правительства, он как бы комплектует под себя команду. А вот силовых министров президент назначает самостоятельно, ни с кем, что называется, не советуясь. Это, опять же, в рамках действующей Конституции. Поэтому можно выстраивать любые теории заговора. Я думаю, что развитие, так сказать, него остановить невозможно никакими действиями. Все равно те события, которые должны происходить, они будут происходить. Хотел бы отметить, что все, что положительного происходило, это все происходило при сегодняшнем президенте Путине Владимире.
А все отрицательно при Борисе Ельцине, я так понимаю, тогда, да?
Вы знаете, было много положительного, много отрицательного. Мы же сейчас не обсуждаем с вами, так сказать, эпоху правления Бориса
Ельцина. Давайте, Владислав Наземцев все-таки продолжит.
Сейчас, Владимир. Спасибо, закончу. Но все-таки, уважаемый господин Лысенко, не без вашего участия, потому что именно тогда вы были депутатом Государственной Думы.
Ну и вы там во власти.
Да, я сегодня есть депутат.
Пожалуйста, господин Иноземцев.
Ну, я постараюсь сказать несколько, может, смягчить накал здешней дискуссии. Я хотел бы сказать, что вот большинство тех действий, которые в течение своего срока пребывания власти уже второго предпринимает президент Путин, показывает, что количество, скажем так, непродуманных действий, да, и таких, скажем так, неожиданных для самого себя стахастических, очень мало. То есть можно критиковать президента за определенные просчеты, можно критиковать его за свертывание демократических норм, но как сказать, стратег и тактик, президент действительно достаточно хорош. И в этом отношении мне кажется, что если даже существует партия третьего срока, то если она существует, опять я подчеркиваю, то в первую очередь она находится в главе самого Владимира Владимировича. То есть, если такое решение, если оно будет принято им, не будет принято им под воздействием каких-то текущих обстоятельств, нескольких, так сказать, политических убийств, дестабилизации на Северном Кавказе или еще каких-нибудь событий, я думаю, что если такой план существует, то его уже не нужно, так сказать, пытаться ввести в действие с такими методами. Он уже существует, он продумывается и будет реализован. Если его действительно нет, то даже такие методы не помогут ситуации измениться. То есть, мне кажется, что сегодня, так же, как вопрос с тем, кто будет вызван преемником, также вопрос с тем, вообще будет ли выдвигаться преемник, или будут какие-то изменения в политической системе, эти вопросы все лежат в компетенции Владимира Владимировича. И гадать сегодня здесь о том, какие события могут привести к тем или иным изменениям этой позиции, достаточно бесперспективно.
Давайте мы слушателей подключим с вопросом. Вот Виктор из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос коротко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в отношении ведущему тут упрек сделали, что оскорбительно политический режим, в общем-то, это нормальный политический и юридический термин, и это никакой
вы
не оскорбитель.
Вы меня не защищаете, я сам могу защититься.
Понял. И теперь относительно кому это выгодно, вот убийство в это самое в Англии, это выгодно, в общем-то, режиму нынешнему, чтобы показать, кто пойдет в президенты, того также отравят. Потом это выгодно Абрамовичу, он своей жене дал понять, если ты у меня оттяпаешь денег, то ты также я тебя, в общем-то, заражу радиацией.
Ну, в общем, теория заговоров, давайте, это все-таки такая тяжелая штука, и можно придумать много всего. Но это же интересно. Нет, вы знаете, я лучше вот, Владимир, вам с пейджера вопросик дам.
Да, давайте.
Политические убийства Сталиным за рубежом своих оппонентов также были невыгодны для образа России за рубежом, ну, Советского Союза. По-вашему, выходит, что Сталин не убивал Троцкого и других, а там и Кривицкий, и Райс, это я уже добавлю, поскольку портился образ Советского Союза. Понимаете, вот логика здесь, человек поймал, ваша логика, она где-то здесь вот ущербна.
Нет, она
когда принимается
она
политическое решение о
она,
том, чтобы
она
вот что-то она, такое она сделать, не всегда думают
она
о имидже страны
за рубежом. Она ущербна, объясню почему. На самом деле все достаточно просто. То, когда мы говорим с вами о эпохе правления Сталина, то это было противостояние двух систем антагонистических по отношению друг к другу. На сегодняшний день мы ни с кем не боремся. Наша основная задача – это навести порядок у себя в государстве, создать нормальные условия для жизни, сделать так, чтобы жить в нашем государстве было приятнее, чем в любом другом государстве мира. И конечно же, так сказать, еще раз повторяю, что у меня все-таки был некоторый опыт работы в службе внешней разведки, поэтому хочу сказать, что вот сама по себе вот эта теория заговора и вот попытка приписать те или иные действия нашим российским спецслужбам, в данном случае это ну, просто противоречит закону.
Ну, слушайте, вот в Катаре же люди не собирались попадаться, тем не менее попались и дискредитировали образ России. Они попались бы, и все было бы как бы внешне и вполне прилично. Неизвестно, кто там Яндарбиева убрал. Поэтому, знаете, всяко бывает. Рассчитывают же те, кто совершает и преступления, что они не попадутся. Господин Иноземцев, пожалуйста.
Я просто хотел сделать небольшое дополнение к тому, что говорил Владимир по поводу политического убийства во времена Сталина. Я бы даже подчеркнул, что основным фактором в то время, на фоне которого это происходило, была не столько борьба двух систем, сколько, по сути дела, сведение счетов между различными группировками, да, или группами
часто
в том же самом революционном движении. Да,
часто
а фактически, когда речь идет о какой-то революции, которая совершалась как насилие, то в рамках любых революционных процессов уничтожение оппонентов, так сказать, отступников, тех, кто отошел от революционного дела, это, в принципе, достаточно общепринятая вещь. И в данном случае они пытаются оправдать, конечно, действия Сталина и тогдашнего советского руководства, но тут даже нет необходимости привлекать каких-то две системы к объяснению такого явления. Это психология.
К сожалению, есть такая еще такого высказывания, что гибель одного человека трагедия, на нескольких тысяч людей, это уже статистика.
Это вот, к сожалению.
Да, вот слушатель, который прислал сообщение на пейджер, он вот мыслит такими категориями. Мне кажется, если говорить о правлении Сталина, то нужно говорить о тех миллионах людей, которые были, в общем-то, находились в ГУЛАГе и погибли.
Спасибо. Мы продолжим разговор с нашими гостями в московской студии «Радио Свобода» после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают расправой. Один получил угрозы в связи с расследованием убийства Анны Политковской, другой – за публикацию статьи о проблемах Северного Кавказа. Следы радиации от полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко, обнаружены еще в нескольких местах Лондона. Об этом сообщил в парламенте министр внутренних дел Великобритании Джон Рид. В Москве за взяточничество осуждены на 4 года заключения сотрудники прокуратуры. По данным следствия, они потребовали у предпринимателя 10 тысяч долларов за закрытие уголовного дела. В Грозном состояла встреча президента Чечни Алуалханова с делегацией ПАСЕ. Глава делегации Андреас Гросс сообщил, что очередной круглый стол по Чечне пройдет в Грозном. Лидер белорусской оппозиции Александр Козулин призывает соратников присоединиться к голодовке, которую он уже более месяца проводит в колонии. В Багдаде отменен комендантский час, который был введен после терактов 23 ноября. В Ираке разбился американский истребитель F-16. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выступил с масштабными мирными инициативами в обмен на отказ палестинцев от насилия. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выражает глубокую обеспокоенность заметным ухудшением положения СМИ в Азербайджане. В Мосгорсуд подано 5 исков в рамках уголовного дела о взрывах в московском метро в 2004 году. Пострадавшие требуют взыскать с обвиняемых по этому делу более 40 миллионов рублей в качестве компенсации. В Гаагском трибунале началось слушание дела Воислава Шешеля, лидера сербских ультранационалистов. Процесс проходит в отсутствие обвиняемого. Шешель отказался участвовать в заседаниях. Престарелый экс-диктатор Чили Аугусто Пиночет вновь помещен под домашний арест.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Ведет Михаил Соколов. С нами депутат Государственной Думы России Владимир Груздев, Владислав Иноземцев, руководитель Центра исследований постиндустриального общества и сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко. Лысенко, 8-800-222-12-961-33-33, пейджер в Москве, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Ну, давайте мы звонок примем. Михаил из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Господа, добрый вечер. Кстати говоря, по поводу приличий. Вот помните история с Политковской? Когда ее не стало, молчание было больше недели, что само по себе. Я бы не сказал, что сильно прилично. Потом, когда Владимир Путин сказал на этот счет что-то, то уж лучше бы молчал. И теперь вот Литвиненко. Опять, ну что он сказал? В лучшем случае ничего. Это не есть прилично. Я ожидал от президента ясного, и пускай даже и наивного, но тем не менее ясного заявления. Это сделали не мы. Этого он отказался говорить. Что я должен думать? Спасибо.
Да, там была еще такая фраза, что господин Литвиненко, к сожалению, не Лазарь. Это такая шутка на могиле, в общем, не очень хорошая, хотя и за ней последовали определенные соболезнования. Ну, это не вопрос, скорее, а ваше мнение. Но, тем не менее, я бы все-таки заметил, что вот такие шутки на саммите России и ЕС, они, наверное, не очень способствовали тоже имиджу России. Я обратился бы к господину Иноземцеву, а как бы вы оценили вот то, что было в Хельсинки?
оценки, все-таки, например, такой комментатор, как Николай Вардуль, я с уважением отношусь к его позиции, замечательный экономист, он считает, что тут слишком много было скандалов. Там и варшавское вето, которое перечеркнуло работу над новым соглашением между Москвой и Брюсселем, и вот эта ситуация вокруг энергетической хартии, и разнообразные ветеринарные такие споры, но все это вот не слишком-то хорошо.
Ну, конечно, сидит не слишком хорошо, и наши отношения с Европой сегодня уже вот на протяжении всего этого года переживает какой-то все углубляющийся спад. Что, конечно, очень печально, потому что Европа является нашим основным и наиболее серьезным торговым партнером, и наиболее, на мой взгляд, естественным геостратегическим союзником в перспективе. Но так или иначе, сегодня саммит России и ЕС, который пошел в Хельсинки, он действительно закончился фактически, я бы сказал, провалом. С одной стороны, это провал для России, потому что это показывает, собственно говоря, неумение наше разговаривать с единой европейскими структурами, к сожалению. С другой стороны, это, конечно, и неудача для Европы, потому что европейцы увидели, что страны Восточной Европы, которые действительно значительно менее одержимы своим антироссийскими настроениями, они торпедируют определенное движение вперед. Что касается общего контекста, я бы сказал следующее, что и России, и Европе необходимо в спокойной обстановке, видимо, с участием и серьезных экспертов, и предпринимательского сообщества, и политологов, и специалистов международных отношений, переоценить свой опыт сотрудничества и подумать о новой, так сказать, новом плане сотрудничества в будущем. Потому что сегодня Европа совершенно неконструктивно подходит к выстраиванию своих отношений с Россией. Я не поддерживаю во многом экономическую политику господина Путина, но его жесткое решение не подписывать энергетическую хартию, в том виде, которого сегодня существует, абсолютно правильное решение. Потому что в данном случае это односторонняя уступка европейцам, каких было уже довольно много. И я не могу сказать, что это может принести какие-то серьезные достижения в дальнейшем. Скорее всего, нужно четко выстроить ту систему приоритетов и ту систему уступок, на которую мы можем пойти в случае, если европейцы пойдут на уступки со своей стороны. И действительно вести переговоры не так, как их вел, допустим, Михаил Сергеевич Горбачев, сдавая позицию за позицией, но не так, как их ведет Путин, жестко стоя на своей позиции и не получая ничего взамен. Нужна какая-то действительно логика сотрудничества, логика взаимных, я подчеркиваю, взаимных уступок. Только таким образом можно двинуться вперед, потому что, конечно, оставаться вне тех процессов, которые идут сегодня в Европе, на мой взгляд, для России совершенно опасно, недопустимо и со всех отношений невыгодно, экономически и политически.
Я прорекламирую вашу статью, я стал «Бездорожные карты в Коммерсанте», где, собственно, вы ставите проблему, что нужно ясно сформулировать лозунг «Россия должна идти в Европейский Союз». Это лозунг, скорее, не для правящей партии, которую у нас представляет господин Груздев, а лозунг предлагается скорее для оппозиции. Поэтому я адресую этот вопрос Владимиру Лысенко, собственно, почему оппозиция, вот видя такие сложные отношения России с Европой, а Европа гораздо более привлекательна для жителей России со своим примером там, социального, предположим, так сказать, социальной политики, борьбы с коррупцией и так далее, даже чем Соединенные Штаты, вы не ставите вот этот лозунг, да, видя, что власть, в общем, проваливает эти отношения с Европой.
Ну, на самом деле, республиканская партия этот вопрос ставит, и я лично сторонник того, чтобы Россия вошла в Европейский Союз. И когда господин Путин заявил, что мы не собираемся в Европейский Союз, хотел спросить, Владимир Ильич, а кто решил вообще этот вопрос, который заслуживает, во всяком случае, обсуждения либо в двух палатах нашего парламента, либо на референдуме? А если один человек опять решает за всех остальных, то мы возвращаемся опять к известным годам. Я также думаю, что сегодня опросы общественного мнения показывают, что около 80% наших сограждан приветствуют Европейский Союз, и только 5% считают, что мы в Азии живем, что мы азиаты, что мы азиатское государство. Поэтому сегодня мне представляется, что дальнейшее сближение с ЕС – это и есть цивилизация нашего государства, это и есть возвращение к прозрачной политике, к демократическим ценностям, которых никак не могут смириться Кремль и выдвигает нам то виртуальную демократию, то еще какую-нибудь.
Суверенную.
То суверенную. И тем самым прикрывается тем, что не собирается возвращать народу хотя бы те демократические институты и ценности, которые с таким трудом появлялись в 90-е годы. И сегодня я думаю, что мой коллега согласится, что то, что сделали с избирательным и партийным законодательством, это просто, в общем-то, горькая песня, когда правящая партия за прошедшие годы полностью под себя выстроила все избирательное законодательство с тем, чтобы оппозиция ни при каких условиях в следующую Государственную Думу попасть не могла, чтобы никакой политической реальной конкуренции в нашем обществе не происходило. А если нет политической конкуренции, то и демократия фальшивая, выдуманная, суверенная, а не та, которая сегодня существует в подавляющем большинстве стран Европы и Северной Америки. Поэтому мне представляется, что именно будущее нашей страны будет определено тем, либо Россия все-таки идет в Европу и вместе с Европой, либо мы остаемся азиатской страной с ее, в общем-то, авторитарными ценностями, с тем, что эта система совершенно не приспособлена к развитию нашего государства, и тем самым мы окончательно проигрываем ту конкурентную борьбу, которая развернулась в мире, и не на военном даже плацдарме, а именно в плане торговли, в плане развития экономического со стороны. И вот коллега Груздев говорил, что вот Путин очень многого добился. Да на самом деле все важнейшие...
с партией «Единая Россия».
Вот я говорю, что и партия «Единая Россия», и господин Путин провалили все основные реформы, которые предлагались на рубеже как раз двух столетий.
Ну, да,
это реформа ЖКХ, да, это и административная реформа.
Капитализация компании у нас не выросла.
И многие другие.
Заработная, пенсия в лучшем случае.
Плата, наверное, не поднялась.
Владимир, я вам дам выступить в защиту.
Поэтому...
Я думаю, что...
Мне не надо защищаться.
Вы уже защищаетесь.
На копейки мы фактически сегодня повышаем пенсии и зарплаты, и в то же время тратим чуть ли не 40% бюджета на военное перевооружение, в то время как население находится сегодня в тяжелейшем положении, и чем дальше от Москвы, тем это заметнее видно. Может быть, представители «Единой России», кроме нашей столицы, в общем-то, и не бывают в этих регионах, но на самом деле сказать, что ситуация действительно для населения коренным образом улучшилась, этого нет. И самое главное, что вот последние опросы Елевады перед его смертью показали, что у нас население как раз не за то, чтобы мы были самой великой вооруженной державой, которой все боялись, а за то, чтобы мы были европейской страной. То есть поменялось сознание людей за эти 15 лет с милитаристского сознания на сознание все-таки гуманистическое и европейское.
Владимир Груздев, я чувствую, что у вас уже накопились такие политические чувства, вы можете их высказать, пожалуйста.
Политические чувства по отношению к кому?
По отношению к критике оппонентов.
Вы знаете, это, в принципе, хорошо, когда тебя критикуют. Есть за что, да? То есть критикуют тех людей, которые что-то делают, которые чего-то добиваются. Да, конечно же, так сказать, радикально жизнь всех людей в Российской Федерации пока не изменилась. Но вот если мы и будем дальше, так сказать, вместо того, чтобы критиковать, давать какие-то конкретные предложения, тогда, наверное, жизнь наших людей, наших сограждан, может измениться радикально. Я на самом деле разделяю, так сказать, ваше высказывание и одного, и второго, и Владислава, и Владимира, так сказать, о том, что у нас очень много общего с Европой. Ну, прежде всего, конечно, это экономические связи, это товарообмен около там, 50-60% по экспорту, там чуть меньше, по импорту чуть больше. Вот, поэтому действительно связи у нас очень большие. Ну, давайте посмотрим все-таки, что мы делаем. Мы предлагаем крупным европейским компаниям нормальную интеграцию. Да? То есть вот этот вот экономический суверенитет, российский экономический суверенитет через слияние, нормальный, разрешенный путь. Ну, это вот пример Северстали и Арселора, вам не безызвестный. Второй, наверное, так сказать, пример, это тоже достаточно яркий пример, это покупка Внешторбанком там, порядка 6% акций ЕАЦ, это компания, которая является холдинговой по отношению к производителям Airbus, и там мы не были, наши предложения не были встречены. То есть нас на самом деле на сегодняшний день действительно с нами торгуют, с нами общаются как соседи, но, к сожалению, пока не воспринимают как равноправного партнера. Что мы делаем? Все-таки есть четкая политика. Вот посмотрите, как не просто шли наши переговоры по вступлению в ВТО, все-таки худо-бедно мы двусторонние переговоры завершили. При этом я хочу сказать, завершили мы их с хорошими условиями для России. То есть мы с вами видим отсрочку по снижению, скажем, по допуску иностранных капиталов, ну, или там, да, иностранной техники в авиацию в течение 7 лет. Мы имеем хорошие условия по банковской системе, что, кстати, выгодно для наших с вами граждан.
Они дорогие кредиты будут брать.
Да нет, они будут брать недорогие как раз кредиты.
Как
но, самое главное, что у них будет возможность...
Под 12%, а не под 4%.
Самое главное, что у них будет возможность сохранить свои сбережения, а не потерять их, как они потеряли в большинстве банков в 1998 году. Это тоже вопрос свободы экономической, в том числе экономической свободы каждого конкретного человека. То есть достаточно много шагов, которые мы делаем, это шаги последовательные. Да, нам нужно сближаться с Европой, но нужно понимать, в какой момент и на каких условиях. И если вы посмотрите на то, как принималась Конституция европейская, она же до сих пор не ратифицирована Францией и Голландией. На референдумах Голландии и Франции большинством голосов она была отвергнута. И как раз там стал вопрос суверенитета Франции и Голландии. Поэтому я четко понимаю совершенно, что да, мы находимся на едином континенте, у нас очень много общего, у нас нет другого пути, как через сближение. И в общем-то, все шаги, которые мы делаем, ну, в том числе и наши, так сказать, подписанные соглашения по дорожной карте, которые в прошлом мае месяце были подписаны, и вами сегодня там Владислав Ростовитикованы, к сожалению, у нас много законов, которые мы принимаем, или соглашений, которые мы заключаем, они, к сожалению, на уровне чиновников не исполняются. Ведь вы, если посмотрите, вот те претензии, которые высказывает Борис Грызлов по отношению к Зурабу, это ведь не только связанные претензии по тем событиям, которые в ФОМСе происходят. Это прежде всего события, связанные с принятием 122-го закона. Должен заниматься человек-профессионал, а не бухгалтер или финансист, который садится в здравоохранение на финансовые потоки. И прежде всего с этим связано. Все претензии связаны именно с этим. То, что нужно заниматься здравоохранением нации, то есть сохранением здоровья нации. Вот чем мы должны заниматься. Поэтому, безусловно, есть и промахи, и есть и недоработки. Но в целом, вы знаете, мне кажется, что бывают две позиции. Одна позиция – занимать предпринимать активные действия в политической жизни государства, предлагать свои кандидатуры, укрупнять партии, там, как бы там ни было. Можно там много говорить, что зачищена, так сказать, политическая поляна или не зачищена. Но на сегодняшний день мы с вами видим определенные этапы объединений. Сами вспомните, 99-й год. Вот когда Владимир Лысенко избирался депутатом, в очередной раз избирался депутатом Госдумы, он в очередной раз, его партия выдвигалась. Этих партий было аж 47, по-моему, если мне память не изменяет. Сколько, Владимир, ваша партия набрала в 99-м году на выборах в Госдуму?
Ну, один с небольшим
процентом. Ну, вот, понимаете, то есть мы, грубо говоря, то есть, как были, да, как были, так сказать, защищены интересы этих людей? Никак.
Да, но вы поэтому, поняли,
когда создается искусственно сверху кремлем партии, в том числе оппозиционные сами себе, это просто смех на весь мир.
Создавайте снизу, создавайте как угодно, сбоку, справа, слева, как угодно создавайте, но создавайте, создавайте. Потому что вы сегодня погрязли в собственных разборках, потому что вы на сегодняшний день вообще... Для вас основная цель, для вас в том числе лично, это собственное самосохранение. Потому что ничего другого у вас не получается.
Давайте мы слушатели подключим.
И это, кстати, получается,
у нас из
Ростова
все-таки
ждет
человек.
Когда Путин уйдет, ничего от ваших партий не останется. На следующий же день все.
Владимир Николаевич, Ростовская область, пожалуйста. Извините, долго ждали.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к депутату Владимиру Груздеву.
Здравствуйте.
Для которого понятие режим власти и Россия весьма тождественное, насколько я понял. Это вполне определенным, естественно, причинам. Может ли он сказать на всю широкую аудиторию радиостанции «Свобода», можно ли говорить о демократических выборах президента Путина, которому предшествовали взрывы зданий и была соответствующая обстановка в стране, когда здравомыслящие люди понимали, что за этим идет? И еще небольшая реплика в поддержку позиции и взглядов Владимира Лысенко, которого я, в общем-то, лично знаю по кинотеатру «Россия», как бывший член движения «Демократическая Россия» 90-х годов. Поддержка в чем заключается? В том, что чем дальше от первопрестольной, тем ситуация ужасная в плане занятость, ни о каком сохранении здоровья нации речь не может идти, когда безработица достигает 30-40% в сельской местности, где зарплата 700-1500 рублей – это счастье для людей.
Понятно, позиция. Да, давайте тогда, Владимир Груздев, к вам было так обращение, а потом Владимир Лысенко.
Ну, давайте я просто напомню цифры. Мне достаточно, так сказать, просто напомнить. В 2000 году за кандидата Путина в президенты Российской Федерации проголосовало, по-моему, 52% с небольшим. В 2004 году проголосовало около 72%. То есть мы можем, еще раз говорю, что у каждого человека есть своя точка зрения на те или иные события. Я не сторонник теории заговора, опять же, еще раз повторюсь, поэтому мне достаточно сложно в этом смысле комментировать. Я считаю, что человек, который завоевал доверие нации за небольшой период времени, он был тогда чуть больше, чем полгода председателем правительства, я хочу сказать, что он это доверие не только не растерял, как его предшественник, да, который достаточно быстро с 1991 по 1996 год его уровень доверия снизился там, до 3,5%.
А потом поднялся.
Я это больше к Владимиру Лысенко, он как раз участвовал.
Да, Владимир,
я тогда был еще
да.
молодой. Так, вот. А я бы хотел сказать, что его уровень доверия к президенту Путину не только не снизился, а еще и повысился. И это сегодня, так сказать, этот человек является, в общем-то, ну, таким цементирующим.
Владимир, вы не забывайте, что президента Путина выдвинул президент Ельцин в качестве своего преемника и наследника. Так что от вот этой преемственности
вы знаете,
вам, вашей партии,
вы знаете,
не надо отмежевываться.
Я вам хочу сказать, что я очень благодарен Борису Николаевичу за то, что именно президента Путина он выдвинул. Не то чтобы выдвинул, передал ему свои полномочия.
Ну, слава богу, наконец не стесняются.
Ну, я хотел все-таки сделать очень важную добавку, что нашел Владимира Владимировича Путина Борис Березовский. И он потом его наговорил себе и говорил: слушай, что же я натворил? Как
а
я мог
дать.
Ну, это Борис Абрамович уже публично все потом рассказывал.
И у нас в эфире
что
тоже.
Как же я ошибся?
Да, почему-то не рассказывал.
Я не мог подумать, что я этого человека надеялся, что он будет лучшим демократом в стране, а он все погубил демократию. Поэтому я думаю, что Борис. Борис Абрамович очень виноват. Именно поэтому это перед народом, а не перед по всем остальным. Дальше я хочу сказать, что я, заканчивая ИСТФАК МГУ, преподавал и преподаю все эти годы, и будучи депутатом, я преподавал в различных вузах, и эта профессия у меня остается, в общем-то, основной и главной. Поэтому говорить, что я вот там, я не знаю, там держусь за депутатское кресло или очень хочу его вернуть, нет.
Нет, уже не
Кстати,
держусь.
Я не стою в очереди, как очень многие мои коллеги и товарищи, которые, как только ситуация начала ухудшаться, все побежали к Путину, клясться, что они будут верно ему служить, выстроились в очереди за там чечевичной похлебкой и стоят до сегодняшнего дня. Поэтому я полагаю, что все-таки в нашей стране большинство людей, да, Путин молодой, энергичный, на Западе на равных, а порой лучше разговаривает. Но в то же время мы видим, что у этого человека есть огромные недостатки, и они связаны в том числе и с вашей бывшей работой. Вот это видение, что постоянно вокруг шпионы, что постоянно хотят, в общем-то, нам что-то сделать плохое, что Запад, он всегда нас хочет обмануть или всегда нас хочет поставить там в третьесортное положение. Вот мне кажется, вот эта вот психология, она в конечном счете все, в общем-то, губит. Ну и самое главное, что не будь сегодня цены на нефть за 60, а при Кириенко они были 17 долларов за я думаю, что никаких чудес от тех, что вы рассказывали, сегодня при Путине бы не было.
Владимир,
потому что реформ
хочу,
никаких
я хочу напомнить,
реально
что
Путин не провел.
Который, как, так сказать, и до 8 доходило. Они 8,5 были. Да. Хочу вам сказать, что вот я не идеализирую фигуру, так сказать, Владимира Владимировича. Я думаю, что он сам себя не идеализирует. И у него достаточно, как у любого человека, есть и плюсы, есть и минусы. Важно очень то, что этот человек, несмотря ни на что, достаточно успешно, на мой взгляд, справляется с обязанностью президента.
Вот Зурабов
Российской
сегодня сказал:
Федерации.
Прошу и дальше выстраивать работу в том же плане и, разумеется, контролировать всю работу за расходование средств по линии министерства. Видите, в общем, так, пожурил, но одобрил.
Вы знаете, виднее, наверное.
Ну, наверное. Владислав Иноземцев, пожалуйста, знаете, у меня я хотел вот какой еще момент. Я заметил в вашей статье, была такая фраза сегодня. Последние реформы в избирательной системе показывают, что власть понимает свою неспособность повести за собой народ и предпочитает окончательно отказаться от его деятельного участия в политическом процессе. Это ваш вывод в этой статье. А зачем вот такой власти нужен народ? Ну, в конце концов, были реформаторы в истории России, которые так без народа, в общем, обходились.
Ну, это верно, они были, но я хочу сказать, что вот из последнего выступления Вадима Лысенко, я действительно во многом согласен с тем, что в той российской властной элите, которая сегодня сформировалась за последние 6-7 лет, действительно доминируют, может быть, не какие-то ощущения, не теории заговора, да, не ощущения заговора, но действительно какие-то очень серьезные нотки конфронтационности, которая сейчас существует, и с попытках изображать оппозицию каких-то внутренних врагов, и в попытках излишне драматизировать отношения, допустим, с бывшими нашими советскими республиками, с Европой и так далее. Этот момент, он очень существенный. И на сегодняшний день, мне кажется, что, прибегая к таким методам, российское руководство, российская политическая элита, она действительно как-то пытается перебороть в себе само ощущение некой случайности многих своих успехов.
Может, это детская болезнь?
Ну, может быть, я не знаю. Но в данном случае нет. Они, никто там не дети. Это все вполне разумные, очень компетентные во многом в своих областях люди. Но в любом случае мне хочется отметить, что проблема вот этих изменений выборного законодательства, она, конечно, действительно не красит российскую демократию, какой бы демократичной, так сказать, она ни была, суверенной и так далее. Дело в том, что мы ни разу не проводили выборы в Думу по одним и тем же правилам. За последние 4 года изменились вообще и порог явки, и система выборов, и проходной барьер, да, так сказать, увеличился и так далее. То есть правило меняется на ходу. Но суть не в том. Суть в том, что на сегодняшний день я должен заметить, что в действительности власть вполне четко и очень последовательно проводит политический курс на то, что не стимулирует никакую политическую активность. Отчасти, можно сказать, что она ее прижимает, делает маргинальной, но, по крайней мере, даже не говоря о таких жестких формулировках, можно сказать, не стимулирует и не собирается стимулировать, потому что успехи нынешней власти, я полностью согласен, они связаны в первую очередь с жесткими устранениями властной вертикали и с мировой конъюнктурой. В этом отношении эти успехи не являются успехами, которые проистекли из каких-то экономических модернизаций серьезных, из становления более конкурентной политической системы, и поэтому не в налаживании конкуренции успеха власти. Успех власти в ее уничтожении. И поэтому единственная логика, которая будет идти дальше и в экономике, и в политике, это логика на снижение определенного накала конкурентной борьбы. В данном случае я не могу сказать, что это очень хорошо или очень плохо. Ситуация, я просто констатирую, тот направленный курс, который сегодня существует. Мне кажется, что, в чем действительно Владимир абсолютно прав, в том, что сегодняшнее российское население, большинство из него, этого населения, большинство избирателей, действительно поддерживает Путина. Я абсолютно с вами согласен в том плане, что выборы Путина прошли достаточно демократически, и если сейчас он будет баллотироваться на третий срок, большинство населения его поддержит. Его популярность в стране очень высока. И в этом аспекте, конечно, нельзя говорить о том, что... Я бы не стал, по крайней мере, говорить о том, что это какое-то совершенно чужеродное явление российской политики. А наоборот, вполне гармонично. И печально именно то, что фактически никаких серьезных предпосылок для изменения этой ситуации на сегодняшний день не видно. То есть, отсутствие конкуренции никогда не бывает хорошо. Сегодня, когда это прошло только еще 6 лет, может быть, это не принесло самых плохих последствий. Но если это перейдет в традицию, которая будет существовать и 10-15 лет, это, конечно, будет иметь катастрофические последствия, мне кажется.
Знаете, еще буквально последний такой вот тезис или вопрос связан со съездом «Единой России» и некоторыми кадровыми переменами у вас, Владимир, я хотел бы к вам обратиться. Два крупных руководителя – это господин Чемезов, это «Росинвороэкспорт», и Владимир Якунин, «Российские железные дороги», они войдут в руководство «Единой России», и, похоже, это главное, так сказать, такое важное событие вашего съезда, поскольку он такой более декоративный характер носит, а поскольку это люди близкие лично к президенту и, собственно, способны через крупнейшую госкомпанию обеспечить вам белое спонсорство. Это не мой тезис, это тезис комментаторов сегодняшних. Что вы об этом скажете?
Я скажу, что в преддверии съезда, 7-го съезда партии «Единая Россия», который состоится в Екатеринбурге 2 декабря, мы совместно с бизнес-сообществом, совместно с «Деловой Россией», с «Опорой России» проводим экономические форумы. Как раз тема форума называется «Конкурентоспособная экономика – это будущее России». Мы заинтересованы в создании условий, чтобы наши все предприятия были конкурентоспособны. И те предприятия, которых основной капитал принадлежит частным инвесторам и государственным инвесторам. И в мировой глобальной конкурентной борьбе, в том числе и экономической, и в будущем, и в политической, конечно, глобальной борьбе, выживут только крупные, конкурентоспособные, эффективные предприятий и государства. Поэтому мне кажется, что включение таких руководителей, ну, прежде всего, так сказать, Якунина, как руководителя, наверное, одного из крупнейших транспортных, наверное, самого крупного транспортного предприятия Российской Федерации в состав Высшего Совета. Это большой плюс и для партии. И, ну, у партии нет на сегодняшний день проблемы с финансированием. Если вы почитаете отчеты партии, они все публичны, вы посмотрите, что партия финансируется гораздо лучше, чем все остальные партии.
Ну, это заметно. Что ж, нашими гостями были Владимир Груздев, депутат Государственной Думы России, Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, и Владимир Лысенко, сопредседатель Республиканской партии России, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Падение американского доллара. Насколько вырастет российский рубль? Тему обсуждаем с экономистом Михаилом Бергером и депутатом Госдумы Павлом Медведевым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир.